Позднее я узнал, что он является цадиком или старейшиной общины хасидов, проживающих в нашей деревне. Читал он нараспев высоким тенором, а говорил едва слышно. Я помню его неизменный черный редингот, помню, как он извлекал из кармана брюк конфеты, от которых исходил едва уловимый запах селедки. Во всем его облике, жестах, улыбке, манере держаться, ощущались кротость и скрытая печаль. Я очень привязался к нему и с нетерпением ждал его еженедельных визитов в библиотеку. Библиотека располагалась на первом этаже замка, справа от вестибюля. Вестибюль представлял собой просторный полукруглый зал со стеклянной крышей и винтовой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Стены были увешаны охотничьими трофеями, угрюмыми рогатыми головами лосей, кабанов, оленей, чучелами атакующих глухарей. На верхней площадке лестницы, у самых полированных перил, съезжать по ним было строжайше запрещено, однако они навечно оставили у меня на носу отметину. Стояло чучело дикого кабана впечатляющих размеров. У кабана был черный нос, розовая пасть и белоснежные клыки. Он казался мне на редкость устрашающим. И потому, пробираясь вечерами в свою комнату, я снимал туфли и со свечой в руке старался проскользнуть мимо грозного зверя как можно незаметнее. Стены библиотеки большой квадратной комнаты были сплошь уставлены дубовыми книжными шкафами. В центре стоял стол, покрытый зеленым сукном и заваленный книгами и журналами. Шкафы не содержали ничего особенно ценного, за исключением, может быть, нескольких редких книг, посвященных охоте в экзотических странах. Было там и несколько томов по орнитологии и зоологии, увесистых, с цветными иллюстрациями, и небольшое собрание классических произведений на разных языках. Но в большинстве своем шкафы заполняли совершенно никчемные книги, которые когда-то кто-то подарил хозяевам или просто позабыл во время визитов. Самым замечательным в этих книгах были новые переплеты, которыми наградил растрепанные тома, вне зависимости от их содержания и художественных достоинств, неутомимый Моисей Иосифович. Неудивительно, что на полках книги располагались в зависимости от цвета переплетов и от размеров. Помню, как-то в качестве рождественского подарка Моисей Иосифович решил навести в библиотеке порядок и наклеил на шкафы бумажки с каллиграфическими надписями «История», «Путешествия», «География», «Романы» и так далее. Однако тетя Каролина заставила его снять эти таблички и расставить книги, как прежде, по цвету и размеру. Ей казалось, что так лучше. И вполне вероятно, она была права. Моисей Иосифович говорил по-русски с легчайшим еврейским акцентом, порой вставляя в свою грамотную и правильную речь еврейские словечки. Однажды я попросил Моисея Иосифовича прочесть мне что-нибудь на древнееврейском. Доброе лицо посуровило, и он ответил смущенным, но непререкаемым тоном: «Это невозможно». Но все же как-то раз, когда мы с ним были одни, он запер двери на ключ, извлек из нагрудного кармана маленький сверток, развернул его, водрузил на голову крошечную черную шапочку и едва слышным голосом прочел несколько фраз. Голова его при этом склонилась, глаза полузакрылись, а тело ритмично раскачивалось на стуле из стороны в сторону. Я не знал, каков был смысл прочитанного, но гортанные слова незнакомого языка казались многозначительными и внушали благоговейный трепет. 24 декабря 1908 года, вскоре после переезда в Любчу, нам подали скудный завтрак. Сухой бисквит без мармелада с несладким яблочным чаем, и приказали собраться в библиотеке и никуда не выходить. В доме царило уныние. Минувшим днем тетя Каролина, красные глаза, слезы, дрожащий голос, объявила, что мать находится в Вильно где ей должны сделать, если уже не сделали, опасную хирургическую операцию. Операция потребовала участия нескольких знаменитых докторов и применения хлороформа. Зловещее слово, которое заставило меня содрогнуться. «Исход пока неизвестен», — сообщила тетя Каролина. Все мы трое расстроились и растревожились, особенно после того, как тетя Каролина добавила, «Учитывая обстоятельства, не может быть и речи о празднике. Разумеется, в церковь мы пойдем, но елка и подарки отменяются». Мы послушно сидели в библиотеке за покрытым зеленым сукном столом, ерзали на стульях и слушали благочестивые истории о рождении Иисуса. Согласно уставам православной церкви, мы постились в течение нескольких недель, то есть не употребляли ни мяса, ни молока, ни яиц, ни масла. Рыба подавалась только по воскресеньям. В последний день поста, рождественский сочельник, полагалось воздерживаться от пищи до появления первой Вифлеемской звезды. Вечером нам предстояло отправиться в церковь к торжественной, светлой, поэтичной всеночной, а, вернувшись, сесть за стол. Вследствие того, что жизнь матери была в опасности, мы должны были ограничиться только традиционными блюдами, которые полагалось вкушать в сочельник, ячменной кашей без молока и масла и компотом из сушеных фруктов. Считалось, что эти блюда напоминают о бегстве святого семейства в Египет. Сразу после ритуальной трапезы нам предстояло разойтись по своим комнатам и, помолившись о выздоровлении матери, лечь спать. С самого утра и до середины дня все мы трое сидели в мрачной библиотеке, слушая, а точнее пропуская мимо ушей, рождественские истории на четырех языках. Наверху, в большой игровой комнате, раздавалось шарканье шагов. Кто-то беспрестанно ходил туда-сюда. То и дело нашего учителя или кого-нибудь из гувернанток вызывали из библиотеки. Они выходили и возвращались, не проронив ни слова. Мне казалось, все это как-то связано с болезнью матери. За окнами валил снег, на небе не видно было ни одной звезды. Лампа на столе в библиотеке горела с 11 утра. Длинный, бесконечно длинный день был пронизан тревогой за мать. К концу дня мы, трое детей, остались в обществе Моисея Иосифовича. Все остальные стражи покинули нас, и я не мог прогнать прочь беспокойные предчувствия. Несомненно, там, наверху, взрослые занимались чем-то, что тщательно скрывали от нас. Моисей Иосифович не стал читать нам истории об Иисусе. Вместо этого он прочел несколько псалмов и притч из Ветхого Завета. Я перебил его вопросом. «Скажите, это правда, что Иисус родился после того, как на небе появилась первая звезда, или все это выдумки?» «Да, так учат ваши священники», — неохотно ответил Моисей Иосифович. «А как учат ваши священники?» — не отставал я. Моисей Иосифович склонился ко мне и ответил со своей обычной мягкостью. «Об этом ты узнаешь позже, когда вырастешь». «Но батюшка рассказывал, — не унимался я, — что Иисус родился после того, как звезда взошла на небе, и...» Закончить я не успел. В комнату ворвалась тетя Каролина. Лицо ее сияло радостью, но глаза еще были красны от слез. От волнения она не могла толком говорить, лишь махала телеграммой, которую держала в руках. Моисей Иосифович взял у нее телеграмму и прочел вслух. «Операция прошла благополучно. Лидочка вне опасности. Храни, Господь, вас и детей. Коло». «В церковь мы сегодня не пойдем», — заявила тетя Каролина, придя наконец в себя. «Уже слишком поздно. Служба давно началась, да и снег так валит, что лучше не выходить из дому. Но батюшка придет к нам после всеночной и отслужит молебен в гостиной. А потом всех вас ждет сюрприз». Ее круглое лицо расплылось в безмятежной радостной улыбке. «А звезда, она уже «Зашла?» — спросил я. «Ах, да, рождественская звезда! Сегодня ее что-то долго не видать, но она наверняка уже взошла, только прячется за тучами». Тетя Каролина вновь улыбнулась. На этот раз лукаво и загадочно. «Не волнуйтесь, вы увидите свою звезду после того, как батюшка отслужит молебен». Тревога, томившая нас весь день, моментально уступила место радостному возбуждению. Мы все со смехом и шутками окружили нашего милого Моисея Иосифовича. Он закрыл книгу и присоединился к нашей оживленной болтовне. Вскоре прибыл батюшка. Молебен он отслужил с невероятной скоростью, уступая, вне сомнения, просьбе тети Каролины. В конце все мы пропели многое лето, молясь о здравии матери. Пришло время для обещанного тети Каролины сюрприза. «Теперь, дети, идите все наверх!» — загадочно произнесла она. Предводительствуемый батюшкой в праздничном облачении, который держал в руках сосуд со святой водой и связку прутьев, мы вслед за тетей Каролиной отправились на второй этаж. Миновав рогатые охотничьи трофеи и вестибюли, мы поднялись на площадку второго этажа, туда, где стоял грозный кабан. Дверь в нашу игровую была широко распахнута. Посреди комнаты, сверкая и переливаясь огоньками сотен свечей, стояла огромная елка, сюрприз тети Каролины. Верхушку ее венчала шестиконечная позолоченная звезда, окруженная свечами. Благодаря какому-то хитрому устройству звезда тихонько вращалась, и вращение это сопровождалось легчайшим мелодичным звоном колокольчиков. Ветви дерева были увиты золотыми и серебряными гирляндами, усыпаны снегом из ваты, увешаны позолоченными орехами, всевозможными конфетами и крошечными мандаринчиками из ниц. У подножья елки на искрящемся ватном снегу стояли ясли Иисуса, а рядом Мария, Иосиф, пастухи, волхвы и приветливые добрые животные. Батюшка прочитал вечернюю рождественскую молитву. Мы пропели немецкие «Тихая ночь» и «О ты благословенная», а также веселую, похожую на марш французскую «Родился божественный младенец». На этом наш рождественский репертуар был исчерпан. Эти песни мы выучили еще за границей, и гувернантки следили, чтобы мы не забыли ни слова из них. Тетя Каролина, сидя за физгармонией, аккомпанировала нам в меру своих скромных возможностей. Год спустя, на следующее Рождество, елка вновь стояла на том же самом месте, посреди нашей игровой. Ветви ее вновь склонялись под тяжестью гирлянд, сластей, горящих свечей, серебристых блесток, а макушку венчала вращающаяся звезда. И все же на этот раз праздник был совсем иным.